Слава Богу за возможность собраться и слышать Божье Слово. Давайте прочтем Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 3 стиха. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посреди. Сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Тему проповеди своей я назвал «Кто первый бросит камень?» Это знак вопроса. Кто первый бросит камень? Интересно, я размышлял о камнях. Что Библия говорит о камнях? Камень, во-первых, это творение Божье. Бог создал камни, когда творил землю, и мы видим, что в земле есть камни драгоценные, которые имеют ценность. Алмазы, бриллианты. Есть камни, такие как руда, которые плавят и получают металл. Есть камни, такие как каменный уголь, который дает тепло. В каждом камне, да, известняк, он используется как строительный материал. И есть самые обычные камни, которых много. И я думаю, Господь их создал для нас, для людей, как такой бесплатный строительный материал. Я когда-то помогал родственнику заливать дом под фундамент, и мы сэкономили много средств благодаря камням, которые Бог сотворил. Мы ехали на поле машиной, собирали их, и потом залили фундамент без арматуры, без каких-то особых технологий. И этот дом простоял больше 30 лет, и в фундаменте ни одной трещины. То есть камень как благословение Божие для нас, для людей. Мы видим, что, читая Библию, Авраам построил из таких камней жертвенник. Соломон построил храм. Мы видим в Библии, что в каком-то моменте камень даже был подушкой для будущего патриарха Иакова. Он так устал, в смятении был, шел, что положил камень под голову и крепко уснул. Удивительно, твердый, холодный камень, но человек так устал. И мне это близко, я понимаю, потому что я служил в армии, и солдаты такие уставшие, что они умудряются спать стоящими на тумбочке. Вот подходишь, человек спит, не реагирует, он стоит, но он спит на самом деле. Да? И Иаков так устал, что уснул прямо на камне. Интересно, что как бы Бог создал камень как благословение для людей, да? но после грехопадения у этого Божьего творения, у многого поменялось назначение. Этот камень, который был как благословение, стал оружием для убийства. И мы видим, что Каин убил Авеля. Мы смотрим картины, как Каин убил Авеля, и где-то показано, что он убил его камнем. Есть такое предположение, что камень стал первым орудием убийства. Где-то, конечно, рисуют, что убивает его таким топориком металлическим. Но когда мы Библию читаем, то человек Тувал Каин, который научился обрабатывать и добывать железо, и обрабатывать его, он появился только через 6 поколений после Каина. И, скорее всего, это предположение, что именно камнем был убит Авель. И мы видим, что люди, они, Библия говорит Римлянам 1:30, они изобретательны на зло, да, и они превратили вот эти камни в оружие. Когда люди придумали такие стенобитные машины, вставляли в них камни, иногда их обмазывали там жиром или какой-то смолой поджигали, и этот сильный камень летел, разбивал стену города и производил не только трещину в стене, но и пожар. Мы видим, в Библии, что камни использовали не только как такое крупнокалиберные снаряды, но и как мелкие патроны. Мы читаем, что Давид взял 5 гладких камней из ручья. То есть пращники использовали камни. Есть такое высказывание, что камень воду точит. Почему именно из ручья? Потому что вода шлифовала эти камни, они становились такими гладкими, плоскими, то, что нужно. И пращники эти камни еще больше затачивали. И мы видим, что Давид взял такие камни, которые у него были уже заранее приготовлены в сумке, и запустил из пращи, попал прямо в голову этому филистимлянину Голиафу. И мы видим, братья и сестры, что камень превратился со временем в орудие казни. Мы читаем в Библии, что к побитию камнями было такое наказание, когда людей побивали камнями. И мы видим, что за 18 видов преступлений на основании Слова Божия человек мог быть приговорен к такой казни. Самое распространенное – это богохульство, волхвование, прелюбодеяние, идолопоклонство. Это 4 я перечислил. А всего было 18. И вот мы видим, что этот камень стал орудием, да, для убийства человека. И моя проповедь называется «Кто первый бросит камень?». Вот человека приговаривали к убийству, да, и кто-то должен был первый бросить камень. И мы читаем, что как такового должности палача не было в Израиле. И первый камень бросал человек, который был верный свидетель преступления. Второзаконие 17:7 говорит: «Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, а потом рука всего народа». То есть должности палача не было, но если ты свидетель преступления, то ты, получается, и палач, и ты и судья. Когда-то один брат, который уверовал, еврей уверовал через брата, протестанта, и тот иудей, который стал христианином, он говорит: «Давай я тебе организую экскурсию по синагоге». И он повел его в синагоги, показывал, объяснял вот это. И он говорит: «Я смотрю, он ходит и все оглядывается туда-сюда, что-то ищет взглядом». И он спрашивает: «Что ты ищешь?» Он говорит: «Я ищу камни». «А где же камни?» – говорит, те знаменитые. Он говорит: «Какие камни? При чем тут камни? Ну, у вас же как?» – говорит. «Если что не так, сразу камнями побить, камнями побить». И есть неправильное представление, братья и сестры. На самом деле, для того, чтобы быть побитым камнями, должен произойти суд, должен был быть свидетель, который точно утверждает, что видел твое преступление. Итак, как происходила казнь? Человека уличали в каком-то преступлении против закона Божьего, там еще что-то. И происходило разбирательство на основании показаний свидетеля. Потом выносили приговор. И когда богословы говорят, человека вели на эту казнь, то шел глашатай впереди и громко говорил, что этот человек приговорен к побитию камнями, к примеру, за то, что он хулил имя Божье. Почему он говорил громко? Для того, чтобы все люди слышали, чтобы если вдруг это не так, что если вдруг кто-то услышит это, и у него будет другое мнение, он скажет, что это неправда, значит, тогда все останавливается, этот процесс, идет доследование, пересуд, как у нас говорят, и выносится решение. То есть перед тем, как человека побить камнями, тщательно расследовали, точно ли это так. И потом, по-разному это описывается, где-то человека скидывали с обрыва и потом забивали камнями, где-то просто, как Стефана, ставили к стене и побивали камнями. Но до этого тщательно все расследовали. И никогда без разбирательства и приговора суда, без свидетеля, нельзя было человека побить камнями. Мы помним, когда Иисуса привели в двор первосвященника, и там первосвященник дал приказание человеку бить Иисуса по щекам, то Иисус возмутился, говорит: «За что ты меня бьешь?» То есть не было такого, чтобы выбить из человека показания, его били. Нельзя было бить человека по закону Божьему, только после приговора. Мы помним место Писания, Деяния 23:3. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». То есть был закон, и Павел уличил их в беззаконии. То, что они без приговора и без решения бьют его, так нельзя было делать. Мы видим в Писании историю, когда Иисуса, помните, хотели сбросить с горы, это записано в Луки в 4 главе, но он прошел через эту толпу. И вот если все-таки человека приговаривали к смерти, то понятно, что после побития камнями человек не выживал, он умирал. Было еще такое наказание, я помню, Илья проповедовал на эту тему, когда человека били палками по 40 ударов без одного. И после этой казни человек может быть травмирован сильно, покалечен, как апостол Павел. Его трижды приговаривали к наказанию, но он остается жив. То после побития камнями человек 100% умирал. То есть не было предусмотрено, что человек выживет. Его побивали камнями до тех пор, пока он не умрет. И вы знаете, вот если кому-то получалось, к сожалению, да, камнем получать. В детстве, я помню, мы баловались с ребятами. Один взял камень, и мне в лоб, вот сюда, до сих пор шрам остался. Это там сантиметр для глаза. Это так больно, чтоб вы знали. Я залился кровью. Я до сих пор помню, как звучал вот этот вот глухой стук по моей голове камня. Представляете, это не шутка. Мы раз в цирке были в детстве, и там такой клоуна игрались, подкидывали кирпич, кидали его друг другу и так имитировали, что этот кирпич тяжелый. Потом подняли этот кирпич на шест такой, балансировали, и потом раз этот кирпич падает в зал. И все «Ва-а-а!» крик такой, а кирпич оказался муляж из поролона, раскрашенный. Но когда камень настоящий, когда ты получаешь в лоб настоящим камнем, это больно. И когда тебя побивают, не смотрят, куда тебя бьют. В лицо, в глаз или куда-то тебя хотят поразить. И вот мы видим, насколько тщательно разбирались перед тем, как приговорить человека к смертной казни. И вот у меня вопрос, а бывали ли несправедливые приговоры? Мы видим, да, Стефана, не совсем справедливо, да, мы видим Иисуса Христа, которого приговорили. И в Библии был такой вопиющий, беззаконный приговор. Он записан, 3 книга Царств, 21 глава, когда был такой человек Навуфей, у которого был виноградник, который достался ему от его праотцов. И может он этот надел, его праотец получил еще от Халева, который делил землю, да. И вот царю нечестивому Ахаву и его жене Иезавели, вот понравился этот виноградник, продай. Он говорит, не продам. И вот Ахав пришел такой недовольный домой. Она говорит, ну что ты, царь, печалишься? Да вот, говорит, понравился мне виноградник, да он Навуфей продать его не хочет. Она говорит, решим этот вопрос. Она написала письмо знатнейшим людям того города и написала так, найдите негодных свидетелей, которые будут свидетельствовать и скажут, что мы слышали, как Навуфей хулил Бога и царя. А мы слышали, что за богохульство человек может быть приговорен к смертной казни. Выведите его за город, побейте его камнями и все. И вы знаете, что суд, Библия говорит, Второзаконие, 1 глава, 17 стих, «Ибо суд – дело Божье». За всякий беззаконный приговор, за всякое ложное свидетельство Бог спросит. И вот они сделали свое дело нечестивое. И пошел этот Ахав уже вступить в это наследство, пошел смотреть виноградник. И Господь отправляет Илью Фисфитянина и говорит, иди и скажи ему. И мы читаем приговор царю. На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь. И приговор его жене, 23 стих. Также и о Иезавеле сказал Господь. Псы съедят Иезавель за стеною Изриеля. Братья и сестры, Бог бодрствует над этой несправедливостью. И иногда люди, думаешь, вот живет семья, нормально живет, вроде бы все хорошо. И случается какое-то горе. такое страшное горе, и пытаешься разобраться, ну почему так? Думаешь, Боже, вот где Бог? Где справедливость? И начинаешь как-то по-человечески наводить справки. И потом узнаешь, что в этой семье была мама, которая своим языком бросала вот эти камни, всем кости перемыла, всех пересудила, выносила такие суды. И тому, и тому, и тому, не разобравшись, такой язык был длинный. Братья и сестры, суд – это дело Божье. И Бог за вот эту несправедливость строго взыскивающий. Они осудили этого человека несправедливо. А у него жена, а у него семья, а у него дети, которые плачут, которые вопиют к Богу. И Бог строго взыскивающий. И вот интересно, я прочитал в начале историю, как к Иисусу Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, кто первый бросит камень. И вот интересно, что богословы говорят, что в то время римляне наложили мораторий на смертную казнь. То есть в Палестине нельзя было по закону иудейскому приговаривать людей к смертной казни. И такая вилка, что ты скажешь, Иисус? Моисей сказал побивать камнями. Если скажет, нельзя побивать, ну, значит, ты против закона Моисеева. А если ты скажешь, что можно побивать, значит, ты против закона римлян. И говорят, то место, где женщину собирались побить, оно было видно с дворца царского. То есть, ага, что за шумиха, кто дал команду побить. И для Иисуса нет хорошего решения. Но Иисус был Бог, и Иисус был еврей, который обладал этой еврейской мудростью. И когда его вроде бы загнали в тупик, он говорит, кто без греха? Первый брось в нее камень. Я вспоминаю одного чиновника в соседней стране, который тоже был еврей по происхождению, и когда он занял такой министерский пост высокий, и потом начали разбираться, ему сказали, так вы же не имеете права занимать пост министерский, у вас же два гражданства, ну, по закону нашей страны нельзя с двумя гражданствами занимать пост. И этот человек, еврей, говорит, так у меня три гражданства, с двумя нельзя, у меня три, Израиля, Украины и Кипра, мне можно. Понимаете? И в этом вот я думаю, ну вот как человек, да, как вот он смог ответить на этот вопрос? И вот знаете, вот эта вот история Иисуса, когда его ответ, кто без греха первый брось в нее камень, я смотрю, что в какой-то исторический период периодически эту историю вообще не зачитывали в церквях. Потому что как будто бы Иисус, простив эту женщину, грешницу, ну, значит, можно, значит, ничего страшного нет. Как будто он своим прощением потворствовал, что делайте и дальше так. Но мы видим, что в том же Слове Божьем мы читаем, что он на самом деле указал на ее грех. Он не сказал, что ты невиновна, но он ей сказал, иди и впредь не греши. То, что ты делала раньше, не делай больше. И почему он так сказал? Потому что те люди, которые пришли осудить ее, они были не лучше ее. Написано, что Иисус сидел и что-то писал, не обращал внимания на их разговоры и что-то писал. Если мы посмотрим в Библии сколько раз рука Божья писала и что она писала? Первый раз это были скрижали, которые Бог написал 10 заповедей своей рукой на камне. И эти заповеди показывали нашу человеческую несостоятельность, что мы не дотягиваем до того высокого уровня. Второй раз, помните, в книге Даниила, в 5 главе, когда рука Божья появилась на стене и писала «Мене, мене, текелу парсин», «Ты взвешен на весах и найден легким», и тоже осуждала царя. И вот мне интересно, что же Иисус писал? Мы можем только предполагать, я слышал такую версию, что Иисус писал осуждение, Иисус писал грехи этих людей. И когда Он сказал им, кто без греха первый брось камень, они все от старших и младших стали уходить. И они говорят, вот виновна, побить ее камнями. А сам, написано, что они осуждаемы были в совести. А может быть, там Иисус писал, а ты блудник. А ты там мешок картошки украл, А ты, который громче всех кричишь, может, сам пользовался услугой этой женщины. И понимаете, и когда Иисус там сказал так, то все осуждающие отошли. И мне интересно, братья и сестры, как вот эту историю на нас применить. Вокруг нас очень много происходит событий. И мы, может быть, слышим о чем-то, какие-то события, какие-то происшествия. И мы тоже становимся косвенными участниками, да, и мы тоже иногда берем вот эти камни, чтобы вынести свое суждение и бросить. И вот Библия советует, как поступать, то есть прежде чем принять какое-то решение, кого-то осудить и бросить в кого-то камень, узнай, на самом ли деле это так, было ли это преступление. И вот интересно, 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих, очень интересный принцип. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Речь идет о Христе, но очень важный принцип. И третий стих: о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. И вот когда мы слышим что-то, прежде чем с этим согласиться и стать соучастником такого преступления, а вдруг это сплетня, а видел ли я это, а слышал ли я это, был ли я свидетелем, был ли я частью этой ситуации, когда произошло. Помню случай, который я лет 20 назад услышал, и брат, который мне рассказывал, да, говорит, так было, вот я точно знаю, я видел. Это не касается меня никак, но это просто ситуация в жизни людей. И я 20 лет жил с пониманием, что это было так. Но я же этого не видел, не слышал. Но один брат спустя 20 лет все-таки так с пристрастием брата допросил. Говорит, слушай, а ты точно это видел, о чем ты утверждаешь? Ну, говорит, я не видел, но я предположил. Оказывается, он не видел, не слышал. И он всем рассказал так, как будто он был верный свидетель и осудил людей. Библия говорит, что прежде чем кого-то осудить, дается принцип, то ты пойди вообще спроси у человека, как это было, сделал ли он это. И в Матфея 18:15 и 17 стих говорит такой принцип: если согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Итак, сначала ты сам сходи с ним поговори. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. То есть уже несколько человек. Если не послушает их, то скажи церкви. А если церкви не послушает, тогда да будет тебе как язычник и мытарь. То есть какой-то многоступенчатый механизм, да, как определить, правда это, неправда, как узнать. А мы иногда что-то услышим и так легко выносим суждение, так легко берем камень и бросаем в человека. Иногда много чего происходит от слухов, да, что такое слух, где-то недослышали. Я помню, в советское время жили в Латвии, и там в магазин, в поселок привезли мыло. И вот люди стоят в очереди, мыло какое-то хвойное или хозяйственное. И кто-то сказал, купив это мыло, говорит, пахнет покойником. И слухи уже в конце очереди, людям не так послышалось, и говорят, мыло из покойников. И весь поселок шумит, в магазин привезли мыло из покойников. Но это же не так, братья и сестры. И мы иногда по слухам делаем такие выводы и такие суждения. И интересно, братья и сестры, когда мы, вот люди привели женщину к Иисусу, а на себя-то они забыли посмотреть, а все ли у них в порядке. И когда Иисус им задал вопрос, ну если вы без греха, если вы уверены в ее вине, если вы такие честные и правильные, то давайте, кто первый, бросайте камень. И не нашлось человека смелого или того верного свидетеля, который бы взял камень и бросил. Но написано, они, обличаемы совестью, стали уходить один за другим. Не нашлось, потому что сами не в должном состоянии. Есть такое произведение Грибоедова, которое называется «Горе от ума», и там есть монолог Чацкого. И вот это предложение из этого монолога все знают. А судьи кто? Вот собираетесь судить, а вы сами судьи кто? Да? Имеете ли вы моральное право судить человека? И в Библии написано, кто ты, судящий другого? Что перед своим Господом он стоит. И ответ он будет перед Господом держать. Кто ты, судящий другого? И нам, братья и сестры, мы иногда себя не видим, но видим недостатки других людей. Я вспоминаю, мне это брат рассказывал, пастырь церкви, когда к ним в церковь приехал гость. И у нас сейчас в стране есть такая возможность по закону, по льготе растаможить автомобиль из-за границы. И вот, и люди, конечно, пользуются этой льготной растаможкой и, как благословение для других, позволяют пользоваться. И, знаете, приехал этот брат, и давай, знаете, самые легкие проповеди – это обличительные. О грехе и о святости. В какую ты церковь не приедешь – будет прямо в точку, в яблочко. Только когда ты говоришь на какие-то темы, прежде всего посмотри на себя. И он давай обличать, что льготная растаможка – это неправда, это грех по отношению к государству, так нельзя, и это грех, и это грех. Ну и все, и, короче, всех людей побил, побил. После служения сели чай пить. И пастор у него спрашивает, я смотрю, у тебя машина новая появилась. Да, меня благословили новой машиной. Он говорит, а ты ее как на учет поставил? Как благословение, как подарок? Или оформил как куплю-продажу? О, как куплю-продажу. Потому что если бы как благословение, как подарок, то за подарок надо было бы налог платить. Сразу с ГАИ поступила бы информация в налоговую, посчитали бы стоимость машины благословения и как минимум 13% налога. И он говорит, так подожди, так ты же вот только что проповедовал о том, что надо быть честными, что это грех. А как же ты так? А почему ты сам тогда не заплатил налог за это благословение? И я думаю, он там, когда ел бутерброд, чуть не подавился этим бутербродом. То есть, когда мы учим кого-то и обличаем о чем-то, посмотри, а в должном ли я сам состоянии? Живу ли я так, как я говорю? И Римлянам 2:21-22 говорит, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя красть... Не красть – крадешь, говоря не прелюбодействуй – прелюбодействуешь, гнушаясь идолов – святотатствуешь. Да, Иисус обличал фарисеев и говорил им, Матфея 23:24, «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда – поглощающие». В чем смысл? Что когда-то в Палестине жарко было, и когда люди готовили напиток, они клали какое-то сито, что-то вроде марли, материала, чтобы мошка не попала в этот напиток охлаждающий. И вот интересно, что Иисус взял этот образ и говорит, вот когда вопрос касается людей, то вы не позволяете им даже комара. Но когда вопрос касается вас, вы себе в своей жизни позволяете верблюда процеживать. Вы, интересно, придумываете, придумали себе такое сито. То есть вам это можно, а людям это нельзя. То есть очень строгий стандарт. Мне интересно, что, братья и сестры, в Библии есть история, которая записана в Бытие в 38 главе. Это когда Иуде сообщили, что его невестка Фамарь беременна. И он что? И он выносит решение, когда ему сообщают, что твоя невестка беременна. И он, даже не разбираясь, говорит, выведите ее и сожгите ее. За прелюбодеяние по закону нужно было побить камнями женщину. Сжечь человека нельзя было, потому что это негуманно. И в Библии вы нигде не найдете такой жестокости и такого зверства. Но человек, знаете, в такой самоправедности не просто камнями побить, а сжечь ее, так ей. Но она говорит, я беременна от того, чьи эти вещи. Послала к Иуде его перевязь, печать и трость. И когда он увидел это, он говорит, ты правее меня. То есть он своего греха не видел, уже забыл себе свои грехи, простил себе, а когда увидел в нее, сжечь ее. Братья и сестры, пусть Бог сохранит нас от этого. Пусть Бог даст нам мудрости. Иногда, когда вот у человека двойные стандарты, то интересно, как-то и проповеди, они слушаются немножко по-другому. Можно говорить красиво, а потом ты видишь, что в жизни человек живет по-другому. Вот есть один регион, где вообще так о праведности, так о святости проповедуют. И, говорит, приезжают к фермеру, а у него такие теплицы промышленного масштаба, большие, и одна маленькая. Ему говорят, а что это за маленькая теплица? А это, говорит, для себя. Говорит, интересно, вот это ты, говорит, для меня, для моих детей, это ты повезешь на продажу ко мне в Минск, а это ты себе. И Писание же говорит, не делай другому того, чего ты себе не желаешь. То есть ты, вот это то, что ты выращиваешь, ты не желаешь, чтобы твои дети ели, да? А моим можно, то есть твоим нельзя. И вот есть какие-то, братья и сестры, двойные стандарты. Пусть Бог сохранит нас от этого. Иисус говорит, кто из вас без греха? Смотря что считать грехом. Знаете, мы не пьем, не курим, не ругаемся матом. Но ведь есть и много других вещей, на которые Бог тоже не смотрит сквозь пальцы и строго взыскивает. И пусть Бог поможет нам и даст нам мудрости, правильно понимать вещи. 4 Царств, 14 глава, 9 стих. Там такое интересно говорится. «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же сказать». То есть вот когда ты сам не соблюдаешь что-то, и потом кому-то говоришь, то это вот так вот выглядит, что терновник, который сам не в должном состоянии, пытается чему-то научить кедр. И поэтому, братья и сестры, пусть Бог даст нам мудрости, чтобы вот как Иисус, Он помиловал эту женщину, простил эту женщину, чтобы и мы в нашей жизни, в нашем суждении не были такими строгими. Все на своем месте. Где надо, братья и сестры, мы видим библейский принцип, что человека и на замечание берут, и на отлучение, и даже апостолы говорят, что и чтобы не ели за одним столом и гнушались человеком. Для чего? Для того, чтобы его приобрести, для того, чтобы этого человека спасти. Все на своем месте. Но я вижу милость Божью, что Иисус помиловал эту женщину. Ведь никто не знает, что ее привело к такой жизни, в которой она оказалась. А Иисус знал и видел. Мне так нравится, когда написано Луки 6:36, Иисус говорит, «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не хватайся сразу за камень, не выноси преждевременного суждения, как Библия говорит, доколе не явится Господь и не откроет все скрытое во мраке». Для меня интересный библейский пример – это Иосиф, муж Марии. Помните, когда оказалось, что его невеста беременна, и его ж не предупредил ангел, он сказал только Марии, и начался уже какой-то процесс, когда она приняла это слово. И он смотрит, может быть, замечает, что его невеста, которой он даже не прикасался, становится все круглее и круглее. И по закону за такое, да, за измену, мы знаем, что ее были должны побить камнями. Это была справедливость. Но Иосиф помиловал ее. Написано, что он, видя это, да, хотел тайно отпустить ее, не дать ей этого позора, чтобы ее побили камнями. Хотел просто ее тайно отпустить и сохранить ее жизнь. И мы видим милосердие этого человека, да? И ангел явился и объяснил ему, что это не от человека, что это сверхъестественно и от Бога. И пусть, братья и сестры, это будет для нас пример, чтобы всегда было в нашей памяти, что Иисус не предал эту женщину на побитие камнями, что Иосиф не предал свою Марию, невесту, на побитие камнями, чтобы и мы в своих суждениях были аккуратны, чтобы от наших каких-то слов, как от камней, не страдали люди. Пусть Бог сохранит нас от этого. Давайте помолимся Господу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за возможность, которую Ты нам даешь, собираться, слышать Слово Твое. Запечатлей, пожалуйста, Духом Святым все, что мы слышали сегодня, и в первой проповеди, и во второй. Помоги нам быть, Господь, не только слушателями Слова, но и исполнителями Его. Ты знаешь, что мы люди, Господь, что мы несовершенны, Боже. И дай нам на память те моменты, где нам, может, надо покаяться, где мы были неправы, Господь, где мы бросали эти камни, чтобы мы могли исправить ситуацию, если это возможно. Помоги быть, Господи, милосердными к людям, Ведь Ты пришел людей не судить, а спасать их, Господь. Помоги, чтобы в наших устах всегда было слово благодати, слово живое, которая, как вода живая, приносит жизнь, Господь. А если это слово с обличением, которое человек заслуживает, чтобы оно было как по Писанию, чтобы, Господи, используй нас, если надо, чтобы мы, Господи, с этой внимательностью и аккуратностью, Господи, хирурга могли сделать доброе дело, удалить плохое и не повредить в человеке хорошее. Помоги нам, Господь. В каждом из нас есть много хорошего, но есть то, с чем мы боремся и пытаемся справиться. И помоги, Господь, видеть то больше хорошего, Господь, чем плохого, и на это обращать внимание. А Ты все исправишь, как угодно воле Твоей. Будь прославлен, наш живой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.